Как-то гуляя в Александровске на пристани, я зашел в катерный сарай и увидел там старика, 60-70 лет, и старуху, с узлами и с мешками, очевидно собравшихся в дорогу. Разговорились. Старик недавно получил крестьянские права и теперь уезжал с женой на материк. Сначала во Владивосток, а потом куда Бог даст. Денег, по их словам, у них не было. Пароход должен был отойти через сутки, но они уже прибрели на пристань и теперь со своим скарбом прятались в катерном сарае в ожидании парохода, будто боялись, чтобы их не вернули назад. О материке они говорили с любовью, с благоговением и с уверенностью, что там-то и есть настоящая счастливая жизнь. На Александровском кладбище я видел черный крест с изображением Божией Матери и с такой надписью. Здесь покоится прах девицы Афимьи Курниковой. Скончалась в 1888 году, мая 21 дня. Лет ей от роду 18. Крест сей поставлен в знак памяти и отъезда родителей на материк 1889 года, июня дня. Крестьянина не отпускают на материк, если он неблагонадежного поведения и должен в казну. Если он состоит в сожительстве с сыльной женщиной и имеет от нее детей, то билет на отлучку выдается ему только в том случае, если он обеспечит своим имуществом дальнейшее существование своей сожительницы и незаконно прижитых с нею детей. Приказ номер 92 1889 года. На материке крестьянин приписывается к облюбованной им волости. Губернатор, в ведении которого находится волость, дает знать начальнику острова, и последний в приказе предлагает полицейскому управлению исключить крестьянина такого-то и членов его семьи из списков, и формально одним несчастным становится меньше. Барон Корф говорил мне, что если крестьянин дурно ведет себя на материке, то он административным порядком высылается на Сахалин уже навсегда. По слухам, сахалинцы живут на материке хорошо. Письма их я читал, но видеть, как они живут на новых местах, мне не приходилось. Впрочем, я видел одного, но не в деревне, а в городе. Как-то во Владивостоке я и иеромонах Ираклий, сахалинский миссионер и священник, выходили вместе из магазина, и какой-то человек в белом фартуке и высоких блестящих сапогах, должно быть дворник или артельщик, увидев отца Ираклия, очень обрадовался и подошел под благословение. Оказалось, что это духовное чадо отца Ираклия, крестьянин из ссыльных. Отец Ираклий узнал его, вспомнил имя его и фамилию. «Ну, как живешь тут?» – спросил он. «Слава Богу, хорошо», – ответил тот с оживлением. Крестьяне пока еще не отбыли на материк, живут в постах или селениях и ведут хозяйство при тех же неблагоприятных условиях, как поселенцы и каторжные. Они все еще продолжают зависеть от тюремного начальства и снимать шапки за 50 шагов, если живут на юге. С ними обходятся лучше и не секут их, но все же это не крестьяне в настоящем смысле, а арестанты. Они живут возле тюрьмы и видят ее каждый день. А ссыльно-каторжная тюрьма и мирное земледельческое существование немыслимы рядом. Некоторые авторы видели в Рыковском хороводе и слышали здесь гармонику и разудалые песни. Я же ничего подобного не видел и не слышал. И не могу себе представить девушек, ведущих хороводы около тюрьмы. Даже если бы мне случилось услышать, кроме звона цепей и крика надзирателей, еще разудалую песню, то я почел бы это за дурной знак, так как добрый и милосердный человек около тюрьмы не запоет. Крестьян и поселенцев и их свободных жен и детей гнетет тюремный режим. Тюремное положение, подобно военному, с его исключительными строгостями и неизбежной начальственной опекой, держит их в постоянном напряжении и страхе. Тюремная администрация отбирает у них для тюрьмы луга, лучшие места для рыбных ловель, лучший лес. Беглые, тюремные ростовщики и воры обижают их. Тюремный палач, гуляющий по улице, пугает их. Надзиратели развращают их жен и дочерей. А главное, тюрьма каждую минуту напоминает им об их прошлом и о том, кто они и где они. Здешние сельские жители еще не составляют общество. Взрослых уроженцев Сахалина, для которых остров был бы родиной, еще нет. Старожилов очень мало, большинство составляют новички. Население меняется каждый год. Одни прибывают, другие выбывают. И во многих селениях, как я говорил уже, жители производят впечатление не сельского общества, а случайного сброда. Они называют себя братьями, потому что страдали вместе. Но общего у них все-таки мало, и они чужды друг другу. Они веруют не одинаково и говорят на разных языках. Старики презирают эту пестроту и со смехом говорят, что какое может быть общество, если в одном и том же селении живут русские, хохлы, татары, поляки, евреи, чухонцы, киргизы, грузины, цыгане. О том, как неравномерно распределен поселением нерусский элемент, мне уже приходилось упоминать. Примечание. На вопрос, какой губернии, мне ответили 5791 человек. Тамбовская дала 260, Самарская 230, Черниговская 201, Киевская 201, Полтавская 199, Воронежская 198, Донская область 168, Саратовская 153, Курская 151, Пермская 148, Нижегородская 146, Пензенская 142, Московская 133, Тверская 133, Херсонская 131, Екатеринославская 125, Новгородская 122, Харьковская 117, Орловская 115. На каждую из остальных губерний приходится меньше 100. Кавказские губернии все вместе дали 213, или 3,6%. В тюрьмах кавказцы дают больше процент, чем в колонии. А это значит, что они неблагополучно отбывают каторгу, и далеко не все выходят на поселение. Причины тут – частые побеги и, вероятно, высокая смертность. Губернии царства Польского все вместе дали 455, или 8%. Финляндия и Остзейские губернии – 167, или 2,8%. Эти цифры могут дать лишь приблизительное понятие о составе населения по месту рождения, но едва ли кто решится выводить из них заключение, что Тамбовская губерния – самая преступная, и малороссы, которых, кстати сказать, очень много на Сахалине, преступнее русских.